Почему этот человек живет в особняке, а я в меблированных комнатах? — сказал про себя Контансон. Он трижды разорял своих должников, он крал, а я ни разу не взял и медика. Я более даровит, чем он. — Гондонзон, голубчик, — сказал барон, — почему ты виудель у меня 1000 франк? — Любовница моя по уши в долгу. — Ты имей любовниц? — вскричал Нусинген с восхищением и завистью, глядя на Контансона. — Мне всего 66 лет, — отвечал Контансон, который являл собой роковой пример вечной молодости, даруемой человеку пороком. — Что он делает? — Помогает мне, — отвечал Контансон. — Ежели вора любит честная женщина, тогда либо она становится воровкой, либо он честным человеком. А я как был, так и остался сыщиком. — Ти... «Фешно нуждайся в теньках?» — спросил Нусинген. «Вечно, вечно!» — улыбаясь, отвечал Контансон. «Мое ремесло — желать денег, ваше — наживать их. Мы можем договориться. Вы их накопите для меня, я берусь их промотать. Будет колодец, ведро отыщется». «Желал бы ти получать билет в 500 франк?» «Что за вопрос?» Но не такой уж я глупец. Вы ведь предлагаете мне эти деньги не за тем, чтобы исправить несправедливость судьбы. Конечно, нет. Ты виудил мой 1000 франк. Даю тебе 500 франк. Будет 1500 франк, который тебе даю. Превосходно. Вы мне даете ту 1000 франков, что я у вас взял, и к ней прибавляете еще 500 франков. Ферно. — сказал Нусинген, кивнув головой. — Все же это будет всего 500 франков, — сказал Контансон невозмутимо. — Которые я дам, которые я получу. — Пусть так. Но в обмен на какую ценность дает господин барон этот билет? — В Париж я узнал, есть человек, способный находить женщин, мой любовь. И ти знай адрес человека. Один слов, мастер-шпионаж. Правильно. Дай адрес и получай 500 франк. А где они? — с живостью спросил Контансон. Вот он, — сказал барон, вынимая из кармана билет. Зачем же дело стало? Давайте, — сказал Контансон, протягивая руку. Даю, даю. Желаю видеть этот человек. Потом уже получай теньки, потому можно продавать много адрес такой цена. Контансон рассмеялся. — Собственно говоря, вы вправе дурно обо мне думать, — сказал он, притворившись, что бронит самого себя. Чем пакостнее наше положение, тем больше оно обязывает к безукоризненной честности. Послушайте, господин барон, выложите 600 франков, и я дам вам добрый совет. Дай и доверяй моя щедрость. — Я рискую, — сказал Контансон, — но я веду крупную игру. Служа в полиции, видите ли, надо работать тишком. Вы мне скажите, идем, едем. Вы богаты, и вам кажется, что все подчиняется деньгам. Конечно, деньги кое-что значат. Но, как говорят 2 или 3 умных человека из нашей братии, деньгами можно купить только людей. А есть такое, о чем никто не думает и что купить нельзя. Случая не купишь. Поэтому у опытных полицейских так не водится. Захотите вы, например, показаться рядом со мной в карете? А вас кто-нибудь встретит. Случай ведь может быть и за вас, и против нас. — Ферно? — спросил барон. — А как же, сударь? Подкова, найденная на мостовой, навела префекта полиции на след адской машины. — Послушайте-ка. — Ну вот, подкатим мы нынешней ночью в фиакре к господину Сен-Жермену. А ему будет так же неприятно увидеть нас у себя в доме, как было бы неприятно вам, если бы вас увидели входящим в его дом. — Ферно, — сказал барон. — О, он лучший из лучших помощников знаменитого Корантена, правой руки Фуше, и, как говорят, его побочного сына, которого Фуше будто бы произвел на свет, еще будучи священником. Но, разумеется, все это глупости. Фуше умел носить звание священника, как позже звание министра. Так вот, этого человека, видите ли, вы не заставите работать меньше, чем за 10 билетов по 1000 франков каждый. Подумайте хорошенько. Но дело будет сделано и хорошо сделано, без сучка и задоринки, как говорится. Я предупрежу господина Сен-Жермена, и он назначит вам свидание в каком-нибудь укромном месте, где вас никто не увидит и не услышит, потому что для него опасно заниматься полицейской работой ради частных интересов. Ну что же вы хотите? Он человек отважный, король-человек, человек, который претерпел большие гонения, и все за то, что спас Францию. Так же точно, как я, как все, кто спас Францию. Хорошо. Нас на чай час люпов не сфитань, — сказал барон, довольный своей пошлой шуткой. — Господин барон, так и не пожелает меня поощрить? — сказал Контансон покорно и вместе с тем угрожающе. — Шан! — крикнул барон садовнику. — Ступай просить у Шорж 20 франк и приноси их мне. Ежели господин барон не имеет иных сведений, кроме тех, что он мне дал, сомневаюсь, может ли даже такой мастер, как господин Сен-Жермен, быть ему полезен. — А у меня есть трукие, — отвечал барон с хитрым видом. — Имею честь откланяться, господин барон, — сказал Контансон, получив 20 франков. — Буду иметь честь доложить Жоржу, где надлежит быть вечером господину барону. Хороший агент никогда не посылает записок. «Удивительно, как эти молодцы догадливы», — сказал про себя барон. «В полиции совсем как в делах». Расставшись с бароном, Контансон с улицы Сен-Лазар не спеша отправился на улицу Сент-Оноре в кафе «Давид». Заглянув в окно кафе, он увидел старика, известного под именем папаши Конкуэля. Кафе «Давид», находившееся на углу улицы Монне и Сент-Оноре, пользовалось в 30-е годы нашего столетия своего рода известностью, которая, впрочем, ограничивалась пределами квартала, называемого Бурдоне. Тут собирались престарелые, ушедшие на покой негацианты или крупные купцы, еще ворочающие делами Камюзо, Леба, Пильеро, Попино и кое-кто из домовладельцев вроде дядюшки Молино. Тут можно было порой встретить престарелого Гильома, приходившего сюда с улицы Колумбье. Тут толковали о политике, но осторожно, в тесном кругу, потому что клиенты кафе «Давид» придерживались либерального направления. Тут обсуждались местные сплетни, так велика у людей потребность высмеивать своего ближнего. В этом кафе, как и в прочих кафе, была своя достопримечательность в лице папаши Конкуэля, завсегдатая кафе с 1811 года, и столь явного единомышленника собиравшихся тут честных обывателей, что в его присутствии велись самые откровенные беседы на политические темы. Время от времени этот добродушный старик, простоватость которого служила для посетителей кафе предметом постоянных шуток, вдруг исчезал на месяц, на два. Но отсутствие старика никого не удивляло. Его приписывали недугам, возрасту, ибо еще в 1811 году Конкуэлю было на вид лет за 60. — Что случилось с папашей Конкуэлем? — спрашивали бывало буфетчицу. — Я думаю, что в один прекрасный день мы узнаем о его смерти из птит-афиш, — отвечала она. Папаша Конкуэль своим произношением неуклонно удостоверял, откуда он родом. Он говорил «эстукан» вместо «истукан», «особенный» вместо «особенный», «турк» вместо «турок». Он был из небогатых дворян, владельцев небольшого имения Конкуэли, что на языке некоторых провинций означает «майский жук», находившегося в департаменте Воклюз, откуда он и приехал. В конце концов, его стали называть попросту «Конкуэль» вместо «де Конкуэль». И добряк не обижался, ибо он считал, что с дворянством покончено в 1793 году. Впрочем, он был младшим отпрыском младшей ветви, и ленное владение принадлежало не ему. В наши дни одеяние папаши Конкуэля показалось бы странным, но в 1811-1820 годах оно никого не удивляло. Старик носил башмаки с остальными граненными пряжками, шелковые чулки в синюю и белую полоску, короткие панталоны из плотного шелка с овальными пряжками, похожими по форме на пряжки башмаков, белый расшитый жилет, потертый фрак из зеленовато-коричневого сукна с металлическими пуговицами и сорочка с плиссированной заглаженной манишкой завершали его наряд. Между складок манишки поблескивал золотой медальон, сквозь стеклышко которого виднелся сплетенный из волос крошечный храм, одна из очаровательных, милых сердцу мелочей, действующих на людей успокоительно по той же причине, по которой огородные чучела наводят ужас на воробьев. Большинство людей, подобно животным, пугается и успокаивается из-за пустяков. Панталоны папаши Конкуэля поддерживались поясом, который, согласно моде прошлого века, стягивался пряжкой под грудью. Из-за пояса свисали рядом две стальные цепочки, составленные из нескольких мелких цепочек, на конце которых болтался пучок брелоков. Белый галстук был застегнут сзади маленькой золотой пряжкой. Наконец, на белоснежных, напудренных волосах еще в 1816 году красовалась муниципальная треуголка, точно такая, как у господина Три, председателя суда. Этот столь дорогой ему убор папаша Конкуэль заменил недавно. Добряк счел себя обязанным принести эту жертву своему времени. Отвратительной круглой шляпой, против которой не могло быть никаких возражений. Маленькая косичка, перевязанная лентой, начертала на спине фрака полукруг, присыпав этот жирный след легким слоем пудры. Задержав взгляд на самой приметной черте его лица, багровом и бугристом носе, поистине достойном возлежать на блюде с трюфелями, вы предположили бы, что у почтенного старца, совершенного простака с виду, покладистый, добродушный характер, и вы были бы одурачены, как и все в кафе «Давид», где никому и на ум не пришло бы исследовать лоб, говорящий о наблюдательности, язвительный рот и холодные глаза этого старика, вскормленного пороками, невозмутимого, как Вителлий, и обладавшего таким же, как у него, словно чудом возродившимся внушительным чревом. Вителлий — римский император первый век, отличавшийся чревоугодием. В 1816 году молодой коми-вояжер по имени Годиссар, завсегдатый кафе «Давид», однажды к полуночи напился до пьяна в обществе отставного наполеоновского офицера. Он имел неосторожность рассказать ему о тайном заговоре против бурбонов, довольно опасном и уже близком к цели. В кафе не было никого, кроме папаши Конкуэля, дремавшего за своим столиком, и двух сонных лакеев с буфетчицей. На другой же день Годиссара арестовали. Заговор был раскрыт. Двое погибли на эшафоте. Ни Годиссар, ни кто иной не заподозрили почтенного папашу Конкуэля в доносе. Слуг уволили. Посетители в продолжении года следили друг за другом, и все трепетали перед полицией в полном единодушии с папашей Конкуэлем, который поговаривал о бегстве из кафе «Давид», так велик был его страх перед полицией. Контансон вошел в кафе, спросил рюмочку водки не взглянув даже на папашу Конкуэля, поглощенного чтением газет. Залпом осушив рюмку, он вынул золотой, полученный от барона, и позвал слугу, три раза коротко постучав по столу. Буфетчица и слуга изучали монету с вниманием, весьма оскорбительным для Контансона. Но их подозрительность была оправдана его внешностью, озадачившей всех завсегдатаев в кафе. «Кражей или убийством добыто это золото?» — промелькнуло в уме некоторых неглупых и проницательных людей, с виду всецело занятых чтением газеты, но наблюдавших поверх очков за новым посетителем. Контансон, который все видел и ничему не удивлялся, обтер губы платком, заштопанным всего лишь в трех местах, получил сдачу и, не оставив слуге ни сантима, положил все монеты в жилетный карман, подкладка которого некогда белая теперь была черной, как сукно на его панталонах. — Настоящий висельник, — сказал папаша Конкуэль господину Пильеро, своему соседу. — Полноте! — ответил громко на все кафе господин Камюзо, единственный, кто не выказал ни малейшего удивления. — Ведь это Контансон, правая рука Лушара, нашего торгового пристава. Эти шельмы, должно быть, нащупали кого-нибудь в квартале. Минут через 15 старик Конкуэль поднялся, взял зонтик и не спеша вышел. Не следует ли объяснить, какой ужасный и темный человек скрывался под одеянием папаши Конкуэля, подобно тому, как под сутаной Карлоса таился Вотрен? Этот южанин, родившийся в Конкуэлях, единственном владении его семьи, кстати, довольно почтенный, носил имя Перат. Он действительно принадлежал к младшей ветви рода Ла-Перат, старинной, но бедной семьи, владевший еще и поныне маленьким участком земли Перадов. В 1772 году седьмой ребенок в семье, он в возрасте 17 лет пришел пешком в Париж с двумя монетами по 6 ливров в кармане, побуждаемый пороками своего необузданного характера и горячим желанием сделать карьеру, который стольких южан бросает в столицу, едва им становится ясно, что отчий дом никогда не обеспечит их состоянием, достаточным для удовлетворения их страстей. Вся юность Перада станет понятной, если сказать, что в 1782 году он был доверенным лицом, персоной, в главном управлении полиции, где его высоко ценили господа Ленуар и Альбер, два последних ее начальника. Революция упразднила полицию, она в ней не нуждалась. Шпионаж в те времена, почти поголовный, именовался гражданской доблестью. Директория, правительство несколько более упорядоченное, нежели Комитет общественного спасения, была вынуждена восстановить полицию, и первый консул завершил ее созидание, учредив префектуру и Министерство полиции. Перат, человек с традициями, подобрал личный состав совместно с неким Корантеном, человеком более молодым, но, кстати сказать, гораздо более искусным, нежели сам Перат, снискавший, впрочем, славу гения лишь в недрах полиции. В 1808 году огромные услуги, оказанные Перадом, были вознаграждены назначением его на высокий пост главного комитета полиции в Антверпене. По мысли Наполеона, эта своего рода полицейская префектура соответствовала Министерству полиции, и ее миссией было наблюдать за Голландией. По возвращении из похода в 1809 году приказом императорского кабинета Перат под конвоем двух жандармов был доставлен на почтовых из Антверпена в Париж и брошен в тюрьму Форс. Два месяца спустя он вышел из тюрьмы под поручительство своего друга Карантена, подвергшись предварительно у префекта полиции троекратному допросу по 6 часов каждый. Не была ли опала Перада вызвана тем, что он с поразительной энергией помогал Фуше в обороне берегов Франции, когда она подверглась нападению, вошедшему в историю под именем Вальнхернской экспедиции, и герцог Отранский обнаружил способности, испугавшие императора? Вальхернская экспедиция. В 1809 году англичане попытались овладеть голландским островом Вальхерн как плацдармом для нападения на Францию, но были отброшены французами. Герцог Отранский — титул, присвоенный Наполеоном Фуше, министру полиции. Во времена Фуше это было лишь предположением, но теперь, когда всем уже известно, что именно произошло тогда в Совете министров, созванном Камбасересом, оно превратилось в уверенность. Сраженные известием о попытке Англии отомстить Наполеону за Булонский поход и застигнутые этим событием врасплох, министры не знали, на что им решиться в отсутствии своего повелителя, который засел тогда на острове Лобоу и, отрезанный от Франции, был обречен на гибель, как думала вся Европа. Булонский поход. Наполеон готовил в Булонском порту большую флотилию для вторжения в Англию. Его планы были сорваны поражением французского флота при Трафальгаре, 1805 год. По общему мнению, необходимо было послать к императору курьера, но один лишь Фуше дерзнул предложить план военных действий, кстати, приведенный им в исполнение. «Делайте, что хотите», — сказал ему Камбасерес, — «но мне дорога моя голова, поэтому я посылаю донесение императору». Известно, какой нелепый повод был выдвинут императором по его возвращении в Государственный совет, чтобы лишить милости министра и наказать его за спасение Франции в его отсутствии. С того дня император к неприязни князя Талейрана добавил неприязнь к себе герцога Отранского, двух видных политических деятелей, порожденных революцией, которые, возможно, спасли бы Наполеона в 1813 году. Талейран, французский дипломат, 1754-1838, отличавшийся беспринципностью и вероломством, играл видную роль в реакционном Венском конгрессе 1815 год. Чтобы отстранить Перада, было выдвинуто пошлое обвинение во взяточничестве. Он якобы поощрял контрабанду, участвуя в дележе прибыли с крупными коммерсантами. Подобное обвинение тяжело отозвалось на человеке, который за важные услуги был пожалован командным жезлом главного комиссара антверпенской полиции. Этот искушенный в своем деле человек владел тайнами всех правительств, начиная с 1775 года, первых дней его службы в главном управлении полиции. Император, считавший себя достаточно сильным, чтобы не бояться возвышать полезных людей, однако ж не принял во внимание ходатайство, с которым к нему позже обратились по поводу этого человека, заслужившего репутацию самого верного, самого ловкого и самого хитрого из тех неведомых гениев, на которых возложены заботы о безопасности государства. Он думал, что возможно заменить Перада Контансоном, но Контансон в то время был всецело поглощен выгодными для себя поручениями Корантена. Распутник и чревоугодник Перад был тем более жестоко уязвлен, что в отношении женщин он попал в положение пирожника сластены. Порочные привычки стали его второй натурой. Он уже не мог обойтись без хорошего обеда, без азартной игры. Короче, он не мог не жить этой лишенной показного блеска жизнью вельможи, которую ведут все люди, облеченные властью и превратившие в потребность чудовищные свои излишества. Он всегда жил расточительно, ел, как хотел, прямо с блюда, и не стремился блистать в обществе, так как ни с ним, ни с его другом Карантеном совсем не считались. Циник и острослов, он, помимо того, любил свое ремесло. Это был философ. Впрочем, шпион, какое бы положение в полицейском механизме он ни занимал, подобно каторжнику, не может вернуться к профессии честной и достойной. Однажды отмеченные, однажды занесенные в особые списки, шпионы и осужденные законом приобретают, как и лица духовного звания, некие неизгладимые черты. Есть люди, на которых лежит печать их роковой судьбы. Ее на них накладывает общественное положение. На свое несчастье Перат страстно любил очаровательную девочку. Он считал ее своей дочерью от одной известной актрисы, которой он оказал услугу, за что целых 3 месяца она дарила его своей признательностью. И вот Перат, выписавший ребенка из Антверпена, очутился в Париже без всяких средств, получая лишь ежегодное пособие в 1200 франков, назначенное полицейской префектурой старому ученику Ленуара. Он поселился на улице Муано, в 5-м этаже, в маленькой квартире из 5 комнат, обходившейся в 250 франков. Если человеку суждено когда-либо ощутить пользу и сладость дружбы, то кому, как непрокаженному духом, кого общество называет шпионом, народ — шпиком, администрация — врагом?